новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Основные версии катастрофы российского авиалайнера в Донецкой области. Amnesty International обвиняет израильских военных в преступлениях против ливанского населения. Судьба российских моряков, арестованных у побережья Африки. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к одной из главных тем этого часа информационной программы «Время свободы». Только за последние 5 лет за рубежом было арестовано и задержано по меньшей мере 15 судов, на которых находились российские экипажи. В большинстве случаев финансовые претензии предъявлялись владельцам кораблей, а российские моряки становились заложниками долговых споров. По сей день из десятков задержанных моряков домой удалось вернуться единицам. В чем причина такой ситуации? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
13 граждан России более недели находятся в Либерии практически в статусе заложников. В начале августа эстонское судно «Тахома Рифер» с российскими моряками на борту вошло в порт либерийской столицы Монровии. 18 числа на корабле произошел пожар, в результате которого сгорела кормовая часть и машинное отделение. Моряков разместили в помещении без удобств. Все документы находятся в миграционной службе Либерии. Выдадут их, когда они покинут страну. Ситуация осложняется тем, что владельцы судна должны определенную сумму денег за обслуживание судна в порту. И пока эстонская компания не расплатится, русских моряков будут держать в Монровии в качестве заложников. Подробности у нашего корреспондента в Архангельске Игоря Ключникова.
Одними из первых о ситуации, сложившейся в Либерии, средства массовой информации рассказали жены русских моряков. Накануне они вернулись из Москвы. В столице они пытались обратить внимание на случившееся сотрудников Министерства иностранных дел. Рассказали об условиях содержания мужей. Стоит отметить, что моряки не привиты даже от малярии, а все медикаменты сгорели вместе с судном. Галина Савина, супруга матроса Александра Савина, ежедневно по несколько раз связывается с ним по телефону.
Сашенька, скажи, пожалуйста, в каких условиях вы на данный момент живете? Что вам обещают?
В Северном региональном профсоюзе моряков считают, что подобной ситуации не случилось бы, если судно было российским. Однако по статистике, под иностранными флагами в море работает более 25 тысяч соотечественников. И механизм действий, в том числе и ситуации, сложившейся в Либерии, должен быть отработан. Вариантов разрешения ситуации два. Либо под влиянием профсоюзов моряков Эстонии и России компания-судовладелец расплатится с либерийским портом, либо Министерство иностранных дел все-таки убедит африканцев в том, что вопросы с долгами не решаются за счет неповинных людей. Жены моряков считают, что последний вариант наиболее верный.
Все оповещены, но никто нам не помогает. Государство должно вывести наших мужей за свой счет, а потом уже разбираться с судовладельцем.
Игорь Ключников, специально для «Радио Свобода», Архангельск.
С экипажа другого судна «Лучегорск», которое накануне было захвачено в водах западноафриканского государства Гвинея, сняты все обвинения. Сейчас идет разбирательство между швейцарской компанией, фрахтовавшей танкер, и официальными властями Гвинеи. Подробности задержания судна «Лучегорск» у корреспондента «Радио Свобода» Сергея Соколова.
Во вторник утром российский танкер «Лучегорск» был захвачен вооруженными людьми у берегов Гвинеи-Бисау в Атлантическом океане. Причем, по словам представителей компании «Приморское морское пароходство», в момент захвата судно находилось в экономической зоне Сьерра-Леоне. Как сообщил директор департамента флота компании «Приморское морское пароходство» Андрей Сычев, 19 российских моряков и один китайский переводчик фактически оказались в положении заложников.
Подошли две лодки. На борт судна высадились вооруженные автоматами Калашникова люди с познавательными знаками береговой охраны государства Гвинеи. Капитану было предъявлено обвинение, что судно находится в экономической зоне государства Гвинеи и занимается незаконными операциями по банкировке. Капитан судна Юрий Щербинкин попытался доказать, что судно находится в экономической зоне смежного государства. Его доводы сочли недостаточными и предложили оплатить штраф на месте в размере 20 тысяч долларов США.
Таких денег на судне не было, но капитан отдал всю судовую кассу 7 тысяч долларов, а захватчики направили танкер в гвинейский порт Конакри. Это при том, что все документы и паспорта у членов экипажа были в полном порядке, а данные GPS указывают на то, что Лучегорск в территориальные воды Гвинеи не заходил. После того, как танкер встал к причалу, капитан судна сумел доказать неправомерность задержания Лучегорска.
Капитан сумел доказать, что на момент захвата судно находилось в экономической зоне Сьерра-Леоне. Обвинения с капитана и судна сняты. В настоящий момент предъявлено обвинение фрахтователю швейцарской компании «Адакс» о том, что на протяжении последних 4 месяцев какой-то из танкеров этой компании занимался, по информации официальных властей Гвинеи, незаконными бункеровками в экономической зоне этого государства. Вполне возможно, перепутали пароход.
Ошибка официальных властей Гвинеи, по словам Андрея Сычева, очень напоминала классическое пиратство, а тем более, что это нападение на Лучегорск, который снабжает топливом суда, работавшие в экономической зоне Сьерра-Леоне, не первый подобный случай с пароходами ПМП.
Первоначальные действия, которые были произведены в отношении экипажа, то есть это грабеж чистой воды, деньги просто забраны, угрожая оружием. По информации капитана, люди, которые высадились на борт, они были в нетрезвом состоянии, поэтому это все немножко нагнетало обстановку. 3 месяца назад что-то подобное произошло на танкере Шкотова. Это тоже танкер Приморского морского пароходства, который работает примерно в этом же районе. И по предварительному анализу, который мы сделали, возможно, что нападавший на Шкотова, там все закончилось тоже вымогательством, грабежом на сумму $3000 США, и с танкером Лучегорск, это вполне возможно одни и те же люди.
Сейчас жизни членов экипажа находятся вне опасности. Кроме того, накануне на борту Лучегорска побывал российский консул. Как сообщают компании «Приморское морское пароходство», к российскому экипажу у официальных властей Гвинеи претензий нет. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Около года назад 12 российских моряков вернулись домой из нигерийской тюрьмы, где они находились 6 месяцев. Непосредственное участие в освобождении российских граждан принимал посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян. Именно он договаривался с властями африканского государства о досрочном освобождении моряков. В чем причина подобного отношения иностранных властей к российским гражданам и адекватные ли усилия предпринимает правительство России для освобождения соотечественников? На этот вопрос я попросил ответить посла доброй воли ЮНЕСКО Ару Абрамяна.
Конечно, в последнее время вот мы смотрим телевизор, я тоже вот слышал здесь, посмотрел, что наших моряков арестовали там на Гвинее. Конечно, это случай, наше посольство работает, МИД делает максимум, что он может делать. Мне кажется, иногда не хватает четкого механизма действия, потому что у МИДа есть официальная позиция и сегодняшние возможности МИДа, мне кажется, недостаточно, чтобы при таких случаях он очень быстро реагировал, что очень быстро принимал какие-то действия, чтобы они не попали в тюрьму. Мне кажется, надо какой-то четкий механизм. То, что касается уважения наших моряков, в первую очередь мы сами должны себе уважать. Наши граждане, наше государство должно уважать своих граждан. Это самое главное. Мы сами должны уважать себя, чтобы они понимали, когда мы относимся друг к другу, мы, россияне, относимся друг к другу вот так, ну что хочешь от других властей, от других государств.
Таково мнение Ары Абрамяна, посла доброй воли ЮНЕСКО. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в Донецкой области, на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены более 130 тел погибших, сообщает МЧС России. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест 2 студентов, подозреваемых в организации взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. Они обвиняются в убийстве по мотивам национальной розни. В белорусском городе Брест найден мертвым литовский дипломат Витаутас Пачунас, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Челябинском военном суде сегодня продолжился процесс по делу об издевательствах над рядовым местного танкового училища Андреем Сычевым. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 45 минут. А сегодня в 10:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем. Наш корреспондент в Сербии Айя Куги посетила могилу Слободана Милошевича. Эксклюзивный репортаж. Не пропустите. В 10:00 вечера по Москве, после новостей. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем, как обычно, с международных тем.
Комментарий газеты «Wall Street Journal» о втором судебном процессе над Саддамом Хусейном. В нем говорится,
Статьи, в которых освещается процесс, переместились с первых полос американских газет на внутренние. Процесс, тем не менее, остается достаточно поучительным, хотя бы тем, что доказывает, что диктатор действительно использовал химическое оружие массового уничтожения, арсенал которого не смогли впоследствии обнаружить. Происходящий процесс касается военной кампании 87-88 годов, в ходе которой, как утверждается, были убиты десятки тысяч курдов, и около 2000 поселений были стерты с лица земли. Хусейн станет вторым мировым лидером, которому выдвинуты официальные обвинения в геноциде. Первым был усопший и неоплакиваемый Слободан Милошевич, пишет Wall Street Journal. Ниже в комментарии говорится, Саддам выглядит несколько подавленным, но тем не менее он улучил момент, чтобы гордо заявить, что он остается президентом Республики Ирак и главнокомандующим его героическими вооруженными силами. Это просто заблуждение или ностальгическое хвастовство. Но этот месседж был послан им с целью обнадежить остатки баатистов, что одним прекрасным днем они вернутся к власти. Ужасные показания на процессе напоминают нам о том, что, несмотря на проблемы в сегодняшнем Ираке, решение Соединенных Штатов свалить Саддама Хусейна было актом полезной превентивной глобальной чистки, пишет Wall Street Journal. У многих американских либералов стало привычкой сожалеть о существовании в далеком далеке диктаторов, но не делать ничего для избавления от них. Смотри статьи о Руанде Дарфуре. Или сваливать ответственность на плечи ООН. Смотри множество других статей, и среди них статью под заголовком «Текущий кризис. Ливан». В случае Хусейна Америка и ее союзники все же избавили Ближний Восток от этого мегаломаньяка. На первом процессе об уничтожении 148 шиитов в городе Дюжель в 80-х годах Хусейн был признан виновным, и приговор, вероятнее всего смертный, слава Аллаху, будет ему вынесен 16 октября. Так заканчивает свой комментарий газета Wall Street Journal.
Давайте от международных тем перейдем к американским. Что интересного пишут на свои, так сказать, местные темы газеты?
Возьмем редакционную статью газеты New York Times. В ней говорится... Защитники прав заключенных в США опасаются, что пересмотр правительством правил тестирования медикаментов на обитателях тюрем может привести к возврату к средневековым традициям 30-летней давности, когда заключенные тюрьмы Холмсберг в штате Пенсильвания подвергались воздействию радиоактивных, канцерогенных и галлюцинаторных препаратов. Новая политика тестирования должна основываться на гораздо более строгих правилах, чем те, которым следует сегодня, пишет New York Times. С этой точки зрения предложенные Институтом медицины рекомендации к пересмотру правил могут с успехом лечь в основу новой системы. Они принесут явную пользу и населению страны в целом, и заключенным. В этих рекомендациях оговаривается значительное уменьшение риска для заключенных, ограничением тестирования только теми препаратами, которые уже признаны безопасными и эффективными. И число заключенных должно составлять не более половины всех тестируемых, пишет New York Times. И продолжает. Никакие исследования не должны проводиться без осведомленного участия без осведомленного согласия участников. Но в тюремной атмосфере, основанной на принуждении, трудно говорить об осведомленном согласии. Однако, как об этом говорится в рекомендациях к пересмотру правил, это препятствие преодолимо, если процесс будут контролировать независимые наблюдатели, пишет New York Times. Ниже в статье читаем. Печальное состояние медицинского обслуживания во многих американских тюрьмах приводит к тому, что заключенные спешат записаться на тестирование медикаментов, надеясь, что они помогут им с их хроническими заболеваниями. Отсюда вывод, который делается в рекомендациях к пересмотру правил тестирования, предложенных Институтом медицины, что тестирование нельзя проводить в тюрьмах с неудовлетворительным состоянием медицинского обслуживания, пишет New York Times. Нашей задачей должно стать обеспечение всех заключенных хорошим медицинским уходом. Варварская и нечестная в прошлом практика тестирования должна быть пересмотрена с учетом прав заключенных и с наибольшей прозрачностью и заботой об их безопасности. Для этого потребуется наделение федеральных властей гораздо более обширными полномочиями, чем закон предписывает сегодня. Это были выдержки из редакционной статьи газеты New York Times.
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет в прямом эфире. С ним вас познакомила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит международная тема. В опубликованном в Лондоне докладе правозащитная организация «Международная амнистия» обвиняет Израиль в намеренном разрушении гражданской инфраструктуры и нанесении ударов по мирным жителям во время военной кампании в Ливане. Передает из Лондона наш корреспондент Наталья Голицына.
В докладе Международной амнистии утверждается, что масштаб и специфика израильских бомбардировок в Ливане свидетельствуют о стратегии намеренного разрушения гражданской инфраструктуры. В доказательство этого обвинения правозащитные организации перечисляют разрушенные израильской авиацией объекты – мосты, дороги, электростанции, водоочистные сооружения и супермаркеты. Разрушены тысячи домов и целые городские районы и деревни. Объяснение израильской стороны, настаивающей, что разрушения гражданских объектов были вызваны тем, что Хизбаллах запускала оттуда ракеты, а мирное население использовало в качестве живого щита, международная амнистия называет неубедительными. В докладе содержится призыв к Организации Объединенных Наций провести расследование нарушений международного гуманитарного законодательства как со стороны Израиля, так и со стороны Хизбаллах. Говорит один из авторов доклада Международной амнистии Донателло Равера, возглавлявшая группу правозащитников, собиравших в Ливане материалы для доклада. На каких доказательствах основаны обвинения Международной амнистии в адрес Израиля?
Мы проводили полевые исследования в Ливане. Именно я возглавляла эту команду. Материалы доклада мы собирали во время войны, так что наши доказательства базируются именно на собранных тогда фактах. Мы побывали как в Южном Ливане, так и в других частях страны, в том числе в подвергавшихся израильской бомбардировке районах Бейрута. Прежде всего мы оценили масштаб разрушений и ущерб, причиненный израильскими бомбардировками.
Считает ли Международная амнистия, что и Хизбаллах намеренно наносила удары по мирному населению Израиля?
Да, конечно, она это делала, и мы это осуждаем с самого первого дня. Хизбаллах обстреливала ракетами «Катюша» города Северного Израиля, в результате чего погибло 40 израильских граждан, 7 из них – дети. Однако израильская армия проводила массированные бомбардировки гражданских объектов в Ливане. Погибло около 1000 ливанских граждан, включая более 300 детей. Так что обе стороны нарушали международное гуманитарное законодательство.
Говорила один из авторов доклада Международной амнистии Донателло Равера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Ввести чрезвычайное положение и прямое областное управление коммунальным хозяйством Томска намерен губернатор области Виктор Крес. По его мнению, подготовка города к зиме провалена. Мэр Томска Александр Макаров назвал это заявление абсурдным. Мэр считает, что Томск станет посмешищем, если в разгар ремонтного сезона объявят чрезвычайную ситуацию по подготовке к зиме. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачин.
Трагическим назвал губернатор Томской области положение с подготовкой томского жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. Такие выводы губернатор сделал на основании письма из ФСБ. По мнению Виктора Креса, необходимо принимать экстренные меры, вплоть до введения прямого областного управления городским коммунальным хозяйством. Губернатор Томской области Виктор Крес.
Мне уже повторно направлены материалы от правоохранительных органов, которые основаны на материалах проверки специалистов, о том, что в городе Томске как никогда плохо идет подготовка к зиме. В принципе, руководители города выведены из-под ответственности, а в ответственное положение поставлен я. Поэтому я считаю, лучше сегодня, пока еще тепло, и что-то можно сделать, можно в режиме чрезвычайного положения поработать, нежели когда на улице будет минус 50. Если бы это было в моих полномочиях, я давно уже голову бы поснимал.
Мэр Томска Александр Макаров недоумевает. Действительно, сегодня ремонтные работы на теплотрассах ведутся с отставанием от графика. Но ситуация не чрезвычайная, и экстренные меры пока не нужны. На вопрос, почему Федеральная служба безопасности заинтересовалась городской коммуналкой, мэр ответить не смог. Говорит, за последние 10 лет таких прецедентов еще не было.
Я 10 лет готовлю город к зиме. И учить меня готовить город к зиме не надо. Губернатор объясняет свою позицию следующим. Он получил письмо от руководства ФСБ Томского управления, где написано определенные претензии, значит, по подготовке города к зиме. В основном эти претензии относятся к руководству ТКС, Томской коммунальной системы. Я понимаю, что ФСБ должно, так сказать, вот в целях безопасности, в том числе и безопасность, ну, оно должно широко подниматься, это явление. Оно, конечно, вправе писать такие письма, но высшее должностное лицо субъекта федерации должно адекватные меры принимать по этому. Поэтому губернатор не должен был, я считаю, пугать население, что мы все замерзнем, что надо всем голову посрывать и все прочее.
Заявление губернатора о беспечности руководителей городской администрации прозвучало на фоне обысков, которые проводили сотрудники ФСБ в кабинетах у вице-мэра и одного из депутатов областной думы. Обыски проходили в рамках уголовного дела о финансовых махинациях. Следователи подозревают, что после акционирования одной из котельных Томска бюджетные деньги, которые выделялись на газификацию этой котельной, ушли не по назначению. Это дело 2 года назад приостановили. Мэр Макаров сегодня не исключает, что и обыски у его заместителя, и заявление губернатора – это звенья одной цепи. В них может быть и политическая подоплека. Александр Макаров.
Весь вот этот алгоритм показывает, что, по всей видимости, есть какая-то политическая подоплека. По-другому я никак не могу оценивать ситуацию, потому что, ну, согласитесь, просто так не бывает. Вдруг раз, как с неба свалилось. Крики, истерики, город гибнет, все воры кругом, давайте быстрее обыскивать, бегать всех подряд и все прочее. То есть наверняка здесь какая-то политическая подоплека. Я только хочу сказать, что я боюсь, что Томск в этой связи и Томская область, вот так в России, как бы мы посмешищем не выступили, в середине, извините, ремонт сезона, в середине лета, мы пытаемся объявить чрезвычайную ситуацию. Не зимой 50-градусный мороз, а летом.
Проблемы в коммунальном хозяйстве Томска стали поводом для выяснения отношений между городской и областной властью, считают некоторые томские политики. Дальше противостояние будет только усиливаться, говорит Алексей Федоров, депутат Думы города Томска.
На самом деле, конечно, больше похоже на политический заказ. Вот на сегодняшний день ситуация, которая сложилась в городе. Потому что и губернатор не говорит, что что-то произошло в Нави. Он же говорит о том, что в ЖКХ бардак, и надо полномочия на себя забрать по управлению. Но опять же, как губернатор возьмет на себя полномочия, если у него нет ни аппарата по выполнению этих функций? И как бы по этой ситуации, я думаю, что это на самом деле использовано оказать давление на определенных людей.
Томская городская дума постоянно предъявляет претензии к деятельности дочерней компании РКС. Томские коммунальные системы не выполняют свои обязательства перед городом, говорят депутаты. Но структура эта частная, а потому и спросить с нее трудно. Ни одна депутатская проверка никаких результатов не дала. Областная администрация намерена высказать свои претензии РКС, а заодно и обратилась к правоохранительным органам, чтобы они проверили работу томских коммунальных систем. Правда, пока власти разбираются, кто виноват и что теперь с этим делать, в домах Томичей уже несколько месяцев нет горячей воды. Чтобы зимой не замерзнуть, рядовым гражданам придется раскошелиться. Томские власти намерены расходы на ремонт теплотрасс заложить в тариф. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте очередной выпуск «Европейского часа» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем. Во Франции вышла очередная биография Шарля Азнавура. Напомню, в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса вас ждут нашей программы, вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии, извините, на этот раз из Турции. Ну а пока в Москве 18 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, в Донецкой области, на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены более 130 тел погибших, сообщает МЧС России. Найдены также оба бортовых самописца. Причины аварии расследует совместная российско-украинская комиссия. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест 2 студентов, подозреваемых в организации взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. Они обвиняются в убийстве по мотивам национальной розни. Третьему задержанному обвинение будет предъявлено в ближайшее время. В Московском В больницах остаются 34 пострадавших при взрыве. Опознаны тела 9 из 10 погибших. В Туркмении должна предстать перед судом корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде Агуль Сапар Мурадова. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность в связи с ее арестом, без всякого объяснения причин. По данным правозащитников, к Мурадовой применяются психотропные средства. В белорусском городе Брест найден мертвым литовский дипломат Витаутас Пачунас, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Тело сотрудника генконсульства Литвы в Гродно обнаружили сегодня утром рядом с гостиницей «Интурист». Предположительно, Пачунас выпал из окна многоэтажного здания. В Челябинском военном суде сегодня продолжился процесс по делу об издевательствах над рядовым местного танкового училища Андреем Сычевым, которому были ампутированы ноги. Главный специалист Центра судебно-медицинских экспертиз Минобороны Виктор Колкутин назвал не совсем корректным заключение врачей Московского госпиталя Бурденко, где сейчас проходит лечение Сычев, о наличии у их пациента наследственной тромбофлебии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 23 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
23 августа 92 года. Программа «Сигнал». Год спустя после путча. У микрофона бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал армии Михаил Моисеев. Второй человек в ведомстве ГКЧПиста маршала Язова.
Я думаю, что мировая практика преподнесла нам прекраснейшие уроки, что подтверждает, что армия должна быть вне политики. Но что касаясь моих действий как начальника Генерального штаба, как должностного лица, да, я не был посвящен ни в подготовку, ни в управление. Я с 14 числа находился в отпуске. Я вернулся 19-го, 14 часов, и первый мой разговор, который состоялся с министром обороны, я был не один. Со мной прилетел первый заместитель генерала армии Кочетов, другие должностные лица. И решение министра обороны было не коллегиально принято, а единолично. Наш был совет ему, что армии втянули в грязный конфликт, и нам надо было найти форму, как выйти. Эта форма была найдена в течение полутора суток. От 21 числа на коллегии, когда все члены коллегии сказали свое слово. Решение коллегии было, что армия не будет поддерживать. О чем? Документ есть соответствующий. Тогда ничего не оставалось делать Язову, как позвонить соответствующим руководителям по ГКЧП. И дальше уже события начали развиваться в другом плане. 21 вечером, 19 часов, я принял на себя управление вооруженными силами. А если точно сказать, наверное, чуть раньше, когда улетел тот самолет «Фарос».
После путча началась чистка с обвинениями. 23 августа генерал Моисеев, в тот момент исполнявший обязанности министра обороны, был снят с должности.
Я не могу сказать, кому это было выгодно. Я сам написал рапорт, потому что это был мой протест несправедливому снятию меня с должности начальника генерального штаба. Я на этой позиции стою и сейчас. 22 числа мы проработали целый день с теми руководителями государства советского, которые были. А 23 числа какие-то силы за это время поработали в другом, я считаю, направлении, которое фигура начальника генерального штаба не устраивала, которые рассчитывали, что он, наверное, один из тех, который планировал, но сейчас у них глубокое разочарование по этому. А вернуть, наверное, это уже нужно иметь сегодня определенную смелость и честь, да.
Год спустя после путча вспоминал генерал армии Моисеев. Радио «Свобода», 23 августа 92 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы от истории и 15-летней давности, и 14-летней давности переходим к новостям, вновь к новостям, к острой современности, к новостям высоких технологий. О новостях в этой сфере расскажет обозреватель «Радио Свобода» Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Швейцарские исследователи предложили концепцию дисплея нового типа, который способен воспроизводить большинство цветов, доступных глазу человека. В современных дисплеях цвета получаются смешением красного, зеленого и синего. Но таким образом можно получить только часть цветов, которые различает человек в реальности. О новой концепции дисплея рассказывает Владимир Губайловский.
Исследователи предложили подавать на дисплей белый цвет. Каждый пиксель в новом дисплее представляет собой микроскопическую дифракционную стеклянную решетку, проходя через которую белый цвет разлагается в радугу. Причем дифракционные решетки должны быть переменными. В зависимости от напряжения они будут сокращаться, меняя шаг решетки и угол дифракции. Пропуская радугу через микроскопическое отверстие, можно получить большинство видимых оттенков и сделать изображение более реалистическим.
Новости коротко. Американская компания Synaptics представила концепт оригинального мобильного телефона. Устройство не имеет клавиатуры. Вместо нее используется так называемый умный сенсорный дисплей CLEOPED. Дисплей способен различать прикосновения и распознавать сложные траектории. Прикосновение дисплея к щеке будет служить сигналом для ответа на входящий вызов. Если пользователь нарисует на экране крестик, то работающее приложение будет закрыто. Британские ученые из университета Сванси будут разрабатывать микрочипы, предназначенные для экономии электроэнергии. Министерство торговли и промышленности Великобритании выделило на исследование грант в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Новые чипы могут найти применение в персональных компьютерах, мобильных телефонах и различной бытовой технике. Как считают разработчики, повсеместная установка микрочипов, позволяющих рационально расходовать электроэнергию, приведет к экономии до 400 миллиардов долларов в год. Правительство Южной Кореи намерено выделить грант на исследования в области интеллектуальной одежды. Как считают корейские производители одежды, в ближайшем будущем мобильные устройства люди станут носить не с собой, а на себе, то есть встроенными прямо в костюм. Правительство Кореи считает, что рынок интеллектуальной одежды будет быстро расти и достигнет к 2014 году 7 миллиардов долларов.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит трагическая тема последних двух дней. На Украине, в Донецкой области, на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены более 130 тел погибших, сообщает МЧС России. Найдены также оба бортовых самописца. Причины аварии начала расследовать совместная российско-украинская комиссия. Естественно, среди версий есть и техническая неисправность самолета. Так вот, на самарском заводе «Авиакор» отрицают эту самую техническую неисправность самолета Ту-154. С подробностью наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Разбившийся вчера Ту-154 был одним из 39 самолетов, выпущенных в 1992 году самарским авиационным заводом «Авиакор». Сегодня комиссия самарских специалистов вылетела из Самары в Донецк, рассказал генеральный директор завода «Авиакор» Сергей Лихарев.
Полную картину, конечно, даст только расследование, но уже началось. Час назад разговаривал с нашими коллегами из конструкторского бюро Туполева. Вылетают сейчас на место происшествия. Пока ничего определенного сказать нельзя. Пилоты успели передать информацию о том, что они попали в сильную зону турбулентности. Ну вот дальше как бы ничего не понятно. Вообще газовая фронт штука очень опасна, и обычно ее пилоты стараются обходить.
Разбившийся Ту-154, по данным специалистов самарского авиазавода, налетал 26 тысяч часов. До выработки полного летного ресурса самолета оставалось 6 тысяч часов, пояснил Сергей Лихарев.
Это наоборот очень считается очень новый самолет практически. Ну там 10-15 лет для этого самолета не предел. Сейчас срок службы таких самолетов это 30 и больше лет. Вполне состоятельный самолет. Он проходил все необходимые ремонты, технические обслуживания. Вот я абсолютно уверен, что это не техника.
Генеральный директор завода «Авиакор» Сергей Лихарев считает, что грозовой фронт и неисправность техники нельзя называть главной причиной трагедии в небе Донецка.
Я полностью уверен в надежности техники, что это не технический какой-то сбой на наших новых самолетах. Это новые модифицированные метеорадары, которые позволяют грозовые фронты обходить гораздо более четко.
Сегодня собрано более 1000 самолетов Ту-154. Эта марка самолета по статистике аварий считается одной из самых надежных в России. Сегодня рабочие завода «Авиакор» должны были торжественно передать в эксплуатацию компании «Кубанские авиалинии» новенький лайнер Ту-154. Катастрофа, случившаяся вчера в небе над Донецком, отложила этот праздник. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Что бы ни происходило на самом деле за стенами тщательно охраняемой элитной военной клиники «Симекс» в Гаване, очевидно одно – эпоха Фиделя завершается. Так начинается аналитический материал под заголовком «Последняя глава», с которым можно познакомиться на интернет-сайте журнала «Россия в глобальной политике». Автор текста Карлос Альберто Монтанер, кубинский писатель, живущий в Испании, президент Либерального союза Кубы, утверждает.
Правление Кастро на Кубе напоминает классическую театральную пьесу из трех актов. Первый из них был сравнительно коротким. Он начался 1 января 1959 года, когда в Гавану вступили колонны Барбудос, и завершился, когда президент США Линдон Джонсон подписал в январе 1964 приказ, прекративший попытки свергнуть коммунистическое правительство Фиделя. Второе действие, растянувшееся вплоть до 1992 года, ознаменовалось советизацией Кубы. Третий акт драмы наступил вслед за крахом СССР и прекращением массированных советских субсидий. Это, безусловно, последний этап экстравагантного периода в жизни Кубы, хотя приходится только догадываться, каким станет его финал.
По мнению автора, ни нефтяная поддержка со стороны нового друга Фиделя, президента Венесуэлы Уго Чавеса, с которым у кубинского лидера сформировались схожие взгляды на революционное предназначение своих стран в мире, ни аплодисменты других латиноамериканских левых политиков спасти нынешний кубинский режим уже не смогут. Он устал сам от себя.
Что дает основание так думать? В первую очередь взгляд на молодое поколение, которое смертельно устало существовать в условиях изоляции, в отсутствии малейшего возможности для роста. Крайний пессимизм, распространенный среди членов компартии, большинство которых, скорее всего, с облегчением встретят завершение экспериментов по построению тропического варианта сталинизма. С уходом вождя рассыплется личная преданность его соратников. Значительная часть коммунистов, реформаторов образуют разные политические объединения, существенно отличающиеся от традиционной компартии.
С мнением кубинского писателя Карлоса Альберто Монтанера согласен и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Кастро, подобно испанскому диктатору Франко, унесет свой режим в могилу, хотя между двумя диктаторами и их правлением много различий.
Режим Кастро отличается от режима Франко тем, что это режим, в общем, одного человека. Все-таки франкистский режим, он опирался на некую не только личность, но и систему идеологическую и политическую. А на Кубе это типичный режим вождистского типа с очень ярким, сильным, харизматичным лидером, который своим присутствием цементирует, консолидирует вот эту систему. Как только исчезнет этот лидер, я думаю, что система начнет довольно быстро, во-первых, шататься, во-вторых, трансформироваться. В чем прав Карлос Альберто Монтанер, когда он описывает ситуацию, он называет ее последней главой Кубы Фиделя Кастро, и это безусловно так, хотя глава может быть чуть более длинной, чем кажется сейчас.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут, и это значит на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине и в Донецкой области на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены более 130 тел погибших, сообщает МЧС России. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест двух студентов, подозреваемых в организации взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. В белорусском городе Брест найден мертвым литовский дипломат Витаутас Пачунас, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Челябинском военном суде сегодня продолжился процесс по делу Андрея Сычева. Мировое сообщество готово вести переговоры с Ираном по ядерной программе, лишь при условии его отказа от обогащения урана, заявил сегодня министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Арбитражный суд Москвы подтвердил сегодня законность решения о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». 25 июля кредиторы «ЮКОСа» отвергли план реструктуризации компании, предложенный руководством, и приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании компании банкротом. 1 августа суд это ходатайство удовлетворил и ввел процедуру конкурсного производства в отношении предприятия. Руководство «ЮКОСа» не согласилось с этим решением и подало апелляцию. Главными кредиторами компании являются федеральные налоговая служба России и государственная компания «Роснефть», 2/3 добычи нефти, которой обеспечивает сегодня компания «Юганскнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОСа». Министерство экономического развития и торговли России прогнозирует, что в августе потребительские цены в стране останутся без изменений или даже немного снизятся. В мониторинге, опубликованном на сайте ведомства в среду, приводятся данные о том, что за первые две недели месяца прирост цен составил 0,1%. Установленные цены на жилье в Москве, намного превышающие реальную стоимость жилья, сами по себе не являются нарушением антимонопольного законодательства и не будут нивелированы по итогам проводимой Федеральной антимонопольной службой проверки, заявил Интерфаксу начальник управления ФАС по контролю и надзору в недвижимости, локальных монополиях и ЖКХ Михаил Евраев. Антимонопольная служба исследует рынок на предмет наличия ценового сговора, подчеркнул Евраев, и не стоит ожидать, что по итогам проверки цены упадут до $1300 за квадратный метр. Именно столько, по мнению ФАС, должен стоить квадратный метр столичного жилья. Участники рынка признают, что цены на жилье в Москве завышены, однако сговора нет, говорит генеральный директор Миэль Брокеридж Наталья Кирпиченко.
У нас настолько большой сейчас спрос, и мы идем от покупателей недвижимости, которые вместо очевидные цены, которые, может быть, и на уровне 1500, и на уровне 2000 за метр, готовы вот на сегодняшний день платить 4,5-5. И тенденция к тому, что покупатель готов и больше платить. То есть это рынок, это не зависит от застройщиков, тем более от тех, кто продает недвижимость, находящуюся в собственности.
Ожидается, что результаты проверки рынка на предмет ценового сговора Федеральная антимонопольная служба представит через 3 месяца. Укрепление курса российской валюты снижает конкурентоспособность национальной промышленности и ведет к увеличению объемов импорта. Об этой проблеме накануне президент России Владимир Путин беседовал с министром финансов Алексеем Кудриным. Глава Минфина сообщил, что его ведомство примет меры, чтобы сдержать излишне быстрое укрепление рубля.
Реальное положение в экономике показывает, что укрепление рубля может быть критическим в этом году для нашей национальной экономики.
Укрепление рубля, безусловно, снижает конкурентоспособности нашей промышленности, импорт прирастет в следующем году на 27%.
Это говорит о том, что импорт резко растет. Это тоже одно из следствий укрепления рубля.
Да, и в этой связи мы, конечно, должны противодействовать мерам экономической политики дальнейшему существенному укреплению рубля. Мы сможем удержать запланированных параметров укрепления. Оно составит примерно 4,7%. Но, как всегда, цена на нефть, побивая все рекорды, может увеличить риски. Поэтому наша задача сейчас на ближайший год-два более строго планировать расходы за счет нефтегазовых доходов.
Аналитики отмечают, что укрепление рубля не новая тема, и президент поднимает ее не впервые. Но на этот раз имеет значение и близость выборов, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Если 3-4 года назад Центральный банк позволял рублю укрепляться где-то на 15-20%, то в последнее время темпы снизились вдвое. С одной стороны, укрепление рубля приводит к тому, что импортные товары становятся относительно дешевле, а с другой стороны, параллельно происходит процесс увеличения реальных доходов населения. Поэтому у потребителей появляется больше выбора, покупать ли более дешевые, но менее качественные товары местного производства или чуть более дорогие, но более качественные импортные. Действительно, в последний год-полтора мы увидели замедление темпов роста реального сектора экономики. По разным отраслям разные цифры, но в целом, если посмотреть на отрасли, связанные с потребительским сектором, то ситуация свидетельствует о том, что объемы падают. И в этой ситуации неудивительно, что российские власти стали обращать более пристальное внимание на проблему укрепления рубля. Они понимают, что дальнейшее укрепление может чревато дальнейшим замедлением экономики, что и по экономическим причинам, и по политическим, все-таки не надо забывать, что в следующий год – год выборов, и если существенная часть местных производителей, имеющих достаточно сильные лоббистские возможности, будет недовольна политикой денежной властей, то это может привести к политическим последствиям в год выборов.
Заявил в интервью «Радио Свобода» старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Европейский центральный банк готовит новую серию банкнот евро, которые будут иметь большую степень защиты от подделки. Детали пока держатся в тайне. Известно лишь, что дизайн, цвет и достоинство банкнот останутся прежними. Сообщается, что новые купюры поступят в обращение в странах еврозоны к 2010 году. Решение ввести в обращение новые купюры обусловлено широкомасштабным производством фальшивок. Только в Германии, по сообщению немецкого федерального банка, за последние полгода изъято около 250 000 фальшивых купюр. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 1,5 миллиона евро. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 69 копеек, на завтра 26.76. Курс евро на сегодня 34.37, на завтра 34.25. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Один раз в году, в конце августа, в Турции открывается доступ на гору Арарат, где, по ветхозаветному преданию, находятся остатки Ноева ковчега. Однако турецкие власти крайне неохотно выдают разрешение на исследовательские работы и называют эту зону зоной стратегических интересов, где активно действуют курдские повстанцы. Истории и легенды вокруг Ноева ковчега в Турции и нынешнее состояние вопроса в истории нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Ученые-этнологи обнаружили среди народностей Европы, Азии, Америки и Австралии более 200 легенд о потопе, сюжеты которых схожи в деталях. Живущие в предгорьях горы Арарат курды уверяют, что в середине прошлого века во время сильного землетрясения корабль буквально выдавило из-под земли. В этот момент окрестности озарил яркий свет, однако никто так и не пытался забраться на вершину горы. Вплоть до середины XIX века жила легенда о том, что Бог не позволяет людям тревожить ковчег. Проезжавшие по Анатолийскому плоскогорью путешественники рассказывали, что корабль-призрак внушает местным жителям суеверный ужас. У микрофона Айшека Имаклы, соавтор сценария документального фильма о Ноевом ковчеге.
Только в начале XIX века началось активное изучение феномена древнего корабля. Первое восхождение на прославленную гору совершил профессор Дерптского университета Фридрих Парот, который составил об этом официальный отчет. По словам ученого, небольшую часть судна можно наблюдать на краю замерзшего горного озера, которое частично подтаивает лишь в жаркое лето. На основании этих исследований специалисты решили, что ковчег постепенно сполз по склону горы, развалившись на многочисленные обломки, которые вмерзли в один из ледников.
Западные ученые уверены, что остатки ковчега до сих пор находятся на заснеженных склонах горы Арарат. Один из самых известных искателей ковчега, американский астронавт Джеймс Ирвин, во время экспедиции в 80-е годы прошлого века заснял необычный предмет, напоминающий корпус корабля, разделенный куском скалы на две части. Похожее сооружение из окаменевшего дерева, которое возвышается над поверхностью Земли примерно на 2 метра, наблюдали в этом же районе российские ученые. Однако турецкие исследователи уверяют, что под ледником нет остатков корабля. По коранической версии всемирного потопа, Ноев ковчег причалил к горе Джуди, расположенной в провинции Ширнак на юго-востоке современной Турции. По словам преподавателя Стамбульского университета, историка Айше Айдат, эту гипотезу подтверждает название провинции, которая состоит из двух слов – «шир», означающее «город», и «нак» – «ной».
Судно следует искать на юго-востоке страны, в провинции Шанли-Урфа. После всемирного потопа ковчег Ноя причалил к горному хребту, где находятся развалины древнего города Джуди. Прежде всю эту обширную территорию называли Месопотамией. На вершине горы, где в настоящее время расположена деревня Джуди, до сих пор сохранились обломки древнего города. Там же видны следы огромного корабля, вокруг остатков которого со временем расселились люди.
Попытки организовать экспедиции для поисков библейского ковчега встречают яростное сопротивление турецких властей, которые уверяют, что в районе активно действуют курдские боевики. Несмотря на запреты, о своем желании забраться на Великую гору и окончательно прояснить Араратскую аномалию не так давно заявила Мериде Шаахин, первая турецкая женщина-альпинистка, не так давно покорившая Эльбрус. У микрофона тележурналист программы «Гео» Ахмед Маркал.
Вооруженные специальным оборудованием альпинисты собираются сфотографировать объект, побывать внутри корабля, сделать замеры, фотоснимки, взять пробы дерева и смолы и, наконец, решить загадку Араратской аномалии.
Тем временем для привлечения туристов на горе Арарат планируют построить настоящую копию Ноева ковчега. Соорудить в корабле нового времени муляжи большинства известных науки животных, современных прообразов легендарного зверинца Ноя. А найдут ли ученые когда-нибудь древний ковчег или нет, для властей Турции, судя по всему, не так уж важно. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Ветхозаветная история Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. В первой части программы о двух трагедиях последних дней. Авиакатастрофа под Донецком. Это третья крупная авиакатастрофа в России или вблизи ее границ за последние 4 месяца. Сколь надежна безопасность авиаперевозок в бывших советских республиках, что творится сейчас на месте катастрофы. И затем о взрыве на черкизовском рынке, как об очередном проявлении русского национализма, как это реагирует российская власть на это явление. Международная амнистия обвиняет власти Израиля в несоразмерном применении силы во время военного конфликта в Ливане. Насколько оправданы эти обвинения? Это с этой темы откроем вторую часть программы, а в конце выпуска поговорим о том, как продолжается процесс по делу Андрея Сычева и о том, как российские моряки у берегов Африки оказываются в руках пиратов. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через 1,5 минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Ведущий программы Виктор Лизунков обсудит с известным российским ювелиром Андреем Анановым проблемы безопасности музейных экспонатов и состояние российского антикварного рынка. А я, Кирилл Коблин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей, представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.